Приветствую, дорогая церковь. Я также хочу сегодня поздравить всех наших мам, наших жен, наших матерей с этим праздником. Но, как мы уже говорили, я думаю, что мам много, женщин много, судьбы у всех разные. И мы сегодня будем благодарить Бога за наших матерей, которые вложили в нас свою или передали нам свою веру, свое упование. Мы будем благодарить Господа за то, что Он чудесным образом когда-то открылся и нашим матерям, что они настолько позаботились о нас, что они могли все это перенести и передать. И мое сегодня обращение, может быть, даже больше будет в самом начале к детям, потому что вот вы видите тот текст, который у нас сегодня высвечивается, что это заповедь с Божьим обещанием, с Божьим обетованием. «Почитай отца и мать свою, и будет тебе благо. Тебе же будет лучше. В твоей жизни будет все намного прекраснее, если ты будешь самым своим простым образом, своей жизнью, своими поступками почитать своего отца и мать». Я смотрел, искал, что означает вообще слово «мама». Может быть, кто-то знает лучше или больше, но я не нашел. Я только нашел, что это в большинстве языков, более 25 языков, которыми разговаривают люди на этой земле, слово «мама» практически звучит одинаково. Может быть, в разнице небольших некоторых изменений. И это то слово, которое, может быть, те слова или первые сочетания букв, которые вот ребенок произносит в самом своем начале, когда он просто выражает что-то необъяснимое, непонятное, свою привязанность к тому, кто его родил. И вот это слово «мама», оно имеет большое-большое значение, имеет большую-большую ценность в нашей жизни. Я знаю многих людей, которые живут очень неправильной жизнью, вернее, как вот мы знаем, даже в криминальных сферах, особенно с той страны, откуда мы выехали, слово «мама» или «мама» – это вообще святое слово. У них, может быть, Бог стоит на втором плане, на второй ступеньке, но мама, которая дала им жизнь, они ее превозносят. И любое преступление против матери, оно карается даже там внутри, где они находятся в заточении. Я сегодня тоже хотел бы говорить об одной женщине, об одной матери, об одной судьбе, которая записана в Священном Писании. Но к нам, как к детям, напоминание, есть один такой хороший стих о маме, и там вот есть такие слова: «Вы сыновья, забывшие о Боге, вспомните свою маму, которая стоит на коленях, сколько вы сделали, причинили беды, горя». Там такие слова есть, что вы сейчас не думаете, но вы можете все эти слезы, которые мама когда-то пролила за вас, оно когда-то прорастет большим-большим семенем вашей жизни. И иногда может быть даже печальным. Господь иногда говорит, что когда мы посеваем что-то, то семя возрастает и дает намного больше плода. И когда мы сеем злое, этот процесс, он необратимый, он будет точно таким же. В вашей жизни будет очень-очень много беды тем людям, которые причиняют боль своей матери. Но сегодня я хочу говорить одной героической женщине. И знаете, в Писании очень много сказано о многих женщинах. Но есть женщины, которых нету имени. И я размышлял и думал, почему так Господь сделал. Есть женщины, которые даже попали в родословную. И их имя указано конкретно. Ее звали так, ее отец был тот, ее прадед был тот, и указано ее родословное. А есть женщины, у которых имени нету. Женщины, которая вот называют самарянкой, которая пришла, когда-то беседовала с Иисусом Христом. Женщина, которая когда-то пришла и помазала ноги Иисуса Христа. И там сказано, весь мир будет читать об этой женщине, о ее поступке. Все будут об этом проповедовать, все будут об этом говорить, но имя почему-то Господь скрывает. И вот в книге «Царств» 4 главе есть еще одна женщина, у которой тоже нету имени. Здесь есть маленькая характеристика о ней, и мы прочитаем. Прочитаем 4 книга Царств, 4 глава, и я буду читать 8 стих и просто своими словами немного рассказывать. «В один день пришел Елисей». Елисей – это пророк Божий, читающий Слово Божие, знает, что у него была очень великая сила от Бога, которая передалась ему через своего учителя Илию, потому что он этого очень желал. И вот Елисей пришел в этот город Санам, или городок, или поселение, и там написано, там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеб. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеб. Казалось бы, простая история. Женщина богатая написана, состоятельная, у нее был дом, у нее был муж, хотя и в престарелом возрасте, наверное, разница в возрасте была большая. И она видела, как мимо ее дома проходит человек Божий. Сейчас, наверное, такого редко мы можем видеть. Мы можем только видеть из окна своего дома проезжающие машины. Редко-редко когда-нибудь, может быть, пробегут какие-нибудь спортсмены, пытающиеся сохранить свое здоровье или содержать себя в форме. Но тогда люди ходили пешком, и, наверное, эта женщина видела его не раз и не два. Это маленький поселок Санам. Интересно, что он был расположен чуть-чуть севернее Израиля, вблизи Наина. Наин, город Наин, это когда-то потом, через много лет, Господь Иисус Христос воскресит сына там одной вдовы, сын, который там тоже... Женщина потеряла своего сына, и Господь его вернул. Но мы вернемся к этому немножко позже. И вот эта женщина увидела этого человека проходящего, и написано, она упросила, она позвала его к себе. «Пошли ко мне, покушаем». Она просто предложила ему отведать хлеба, там написано. Но это не значит, что хлеба. Я знаю, что многие, которые приехали со Средней Азии, они тоже говорят, пойдем чаю попьем. А когда приходишь к ним домой... У них там к чаю очень много чего еще находится. Я думаю, это хорошая традиция. И я думаю, что эта женщина не только хлеба его позвала покушать, но она приготовила ему самое, наверное, лучшее, потому что у них был достаток в доме. И она сделала другой шаг, намного больше. Она упросила своего мужа, вернее, посоветовалась с ним. И они сделали такое решение, сделать ему отдельно комнату. И в этой комнате предложить ему, чтобы у него была постель, чтобы у него был там стол, чтобы у него было там седалище или сиденье, или кресло. Я не знаю, как это все было и как это все выглядело. Но она предложила и сделала ему определенные условия для этого человека Божия. И как вот мы читаем в 8 стихе, там написано, «И когда он...» не проходил, то есть он бывал там, может быть, редко, может быть, часто, но каждый раз, когда он был в этом поселке, он останавливался в этом доме, потому что у него была там комната приготовленная, и там написано, что всегда заходил туда есть хлеб. Они были всегда гостеприимными. И вот как-то в такой же момент он проходил, наверное, был хороший ужин, и он позвал ее к себе через слугу, послал Гиезию и сказал, позови эту женщину. И она пришла к нему. Он задал ей вопрос. Говорит, женщина, что ты хочешь? Может быть, ты хочешь, чтобы я тебе мог сделать какое-то продвижение в жизни? Может, я тебя могу познакомить с начальствующими? Может быть, ты хочешь встречи с царем? Проси. Я думаю, что, читая так, иногда удивляешься, насколько Господь все устраивает. После хорошего ужина или после хорошего обеда можно решать любые вопросы. Настолько расположены, и даже говорят психологи, что в любую какую-нибудь конфликтную ситуацию лучше всего на голодный желудок ее не решать. Нужно обязательно подкрепиться, и потом настолько все проще и легче решается. Ну так Господь нас устроил, мужчин. Говорят так, что сердце даже женщине лежит через, вернее, к сердцу мужчины, оно лежит через желудок. Накормите вкусно, и все будет хорошо. И вот точно так же и получилось и в этом случае. Ну, вкусно все было. Елисею настолько все понравилось. Проси, что хочешь. Могу познакомить с царем. Могу тебя познакомить с начальствующим этого поселка. У тебя будут какие-то привилегии. И она говорит, ничего не надо, я живу в своем народе. Знаете, я в этом ответе вижу женщину, довольную своей жизнью. Она была удовлетворена. Казалось бы, вот у тебя перспектива. Человек Божий, он был в почете у царя в то время. Мы потом немножко об этом поговорим. И он мог действительно сделать ей продвижение в жизни. Если она была богата, она могла бы быть еще богаче. Если ей нужно было бы еще какое-то приобрести имущество или поле, у нее было бы все привилегии. Она говорит, мне ничего не нужно. На то время Господь не открыл Елисею, но почему-то открыл его слуге. И слуга говорит, у нее нету детей. Это удивительная история. Когда читаешь точно такие же истории про Авраама, про Анну, у женщины, у которой нету детей, и которым Господь что-то обещает и говорит, то здесь как третий пример подтверждения, что Господь, Он силен делать и давать все, даже больше того, чем мы просим. И Елисей ей обещает и говорит, через год я буду у тебя будет сын. Мы знаем, что это было, можно сказать, как унижение в народе израильском и вообще в Среднем Востоке, если у женщины нету ребенка. И она с этим смирилась. Мне казалось, что прошло много лет, много времени, прежде чем она переборола в себе вот это желание иметь ребенка. Можно сказать, она потеряла всякую надежду. Но в то же самое время я вижу в ней такое смирение перед Богом, что, Господи, да будет воля Твоя. И с этими словами она говорит, не обманывай меня, человек Божий, не давай мне этой пустой надежды. Она прекрасно понимает, она сознает, что возраст ее и возраст ее мужа, у них невозможность иметь детей. Елисей уходит, и ровно через год у нее рождается сын. И вот это маленькое, вот несколько стихов, которые мы здесь видим, которая рассказывает о этой женщине, она рассказывает, можно прочитать это за 2-3 минуты. И в этих 2-3 минутах мы видим ее судьбу, видим ее жизнь. Сколько времени ожидания, сколько времени печали, сколько времени слез, сколько времени этой депрессии. И в то же самое время мы видим, насколько она становится совершенно другой женщиной, волевой, сильной, не потерявшей, не разочаровавшейся в жизни, но имея открытые глаза к нуждам людей, имея доброе сердце, Господь дает ей сына. И этот мальчик растет, и все, казалось бы, все хорошо, все нормально, все замечательно. Господь дал ей свое обещание, и он исполнил ее. И вот получается такой случай, папа берет сына своего на работу, когда жали хлеб на полях, это жаркое время, солнце печет в Палестине. И, скорее всего, мальчику становится плохо от теплового удара, или как солнечный удар мы говорим. И он жалуется, говорит, папа, голова болит у меня сильно. И он посылает своего слугу и отправляет его до мамы, продолжая свою работу на поле. История говорит, и вот как мы читаем в Писании, мальчик пришел, и мама его держала полдня на ручках своего мальчика. И написано, и он там на руках у матери умирает. Казалось бы, ну вроде бы уже все наладилось, все хорошо. И вновь что-то подковыривает сердце матери. когда-то Иисус, вернее, когда Марии, когда она принесла Иисуса Христа, маленького младенца, в храм, то ей были пророческие слова, говорили о том, что ты много переживешь. Тебе как будто бы ножиком воткнут в сердце. Оружие или меч, он пронзит твое сердце, твою душу, у тебя будет очень много печали и переживаний. Я думаю, что сердце матери, оно испытывало в тот момент вот такую боль. Маленький мальчик, и она ничего не может сделать. Нету emergency, нету скорой, некуда позвонить, некому бежать, некого просить. И меня поражает и удивляет, насколько она была волевой женщиной. И она берет мальчика, ложит его на постель Елисея, закрывает свой дом, приходит к мужу и говорит: «Оседлай мне, дай мне ослицу, я пойду к Елисею». Для мужа это было удивление, но самое интересное для меня удивление, что она даже не говорит своему мужу, что сын ихний умер. И он: «Зачем ты пойдешь к Елисею? Сегодня не праздник, сегодня не время поклонения, сегодня не новомесячье». И она очень спокойно ему отвечает: «Ну хорошо, хорошо». Сама идет, берет ослицу, и 40 километров, я не знаю, сколько времени нужно идти, 40 километров пешком или на ослице, но я думаю, что это заняло, наверное, весь день, если не больше. И она приходит к Елисею. Встречает ее Елисей, видит ее издалека, посылает своего слугу и тоже говорит: «Пойди, спроси, здоров ли муж, здоров ли ребенок». И она, встречая слугу, говорит: «Все хорошо, все нормально, здоров». И дальше идет прямо к Елисею. И вот эта целеустремленность этой женщины, она меня тоже восторгает. Она не говорит и не показывает никому ничего, что у нее творится в душе. Казалось бы, она зажала в кулак всю свою волю, всю свою энергию, все, что она может сжать, и она несет к человеку Божьему, которого слушает Бог, свою печаль, свою боль, свою беду. И только Елисею она раскрывает ее и говорит: «Так и так, умер мальчик. И только ты мне можешь помочь». И опять Елисей говорит: «Господь мне этого ничего не открыл». И она говорит: «Жива душа моя, не отстану от тебя». Берет его и ведет к себе домой. Опять этот путь, 40 километров. И опять этот следующий день. Можете представить, 2 дня маленький мальчик лежит мертвым в постели, когда печет солнце, когда нету кондиционеров, когда нету никаких холодильных устройств. Что происходит с телом, когда оно мертво? Я думаю, что многие взрослые люди прекрасно понимают, что происходит. А молодежь не видит, когда живем мы здесь, в Америке, вы, наверное, не знаете и не видите. Вы видите похороны только тогда, когда они красиво устроены, уложены, и так все хорошо, и даже запаха особого нету. А мы, выросшие там, мы прекрасно знаем, что такое в жаркую погоду хоронить людей. И мы знаем, насколько разлагается это тело, как оно опухает, как оно начинает из нее вода течь, какой запах стоит в комнате. Это невыносимо передать. 2 дня возвращается эта женщина с пророком Елисеем. Елисей посылает своего слугу и говорит: «Пойди, положи мой посох на лицо этого мальчика». Не помогло. Знаете, когда-то через некоторое время, там есть такая история, копали могилу, и мертвое тело упало на кости Елисея, и воскрес человек просто от соприкосновения с костями этого пророка Божьего. Но в этот момент не сработало. И казалось бы, может быть, эта женщина и понимала все, и прекрасно. Говорит: «Нет, ты должен пойти туда». И вот эта история, когда пророк Елисей приходит в эту комнату, прикасается к этому мертвому телу. Наверное, он когда-то видел, как воскрешал маленького мальчика его наставник Илия. Мальчик встает. Удивительная история. Господь делает невообразимое. То, что мы не можем даже себе представить, то, что мы не можем передать. И эта история говорит о маме, которая совершила, можно сказать, героический поступок. Вчера мы были на съезде нашего объединения, там тоже была такая мама, которая выходила вперед и говорила о своем мертвом сыне, о сыне, который попал в плен греха, о сыне, который мертвый для Бога, потому что он живет не так, сыне, который попал в такие сети, из которых он не может сам освободиться. И эта мама, она мне тоже напомнила героическим поступком, насколько она взяла свою волю в руки и вышла вперед и начала рассказывать о том, что только Бог может это сделать. О том, какие шаги они предприняли, о том, что они начали собираться вместе с другими родителями, с другими матерями и вопиять к Богу. У скольких родителей сегодня тоже такая печаль. Господь дал нам детей. Господь иногда, действительно, тогда, когда мы не просим, делает нам и дает нам такой подарок в жизни и благословляет. А потом вдруг внезапно получается, что мы их теряем. Теряем только потому, что дьявол и сатана, он пришел в этот мир для того, чтобы украсть, убить и погубить. И сколько таких сегодня духовных мертвецов просто ходят вместе с нами на собрание. Я хотел бы просто пожелать нам, как родителям, как матерям, собраться и взять всю свою волю в руки. И знать, что только Господь, Он силен, и Он может исцелять, и Он может воскрешать к жизни вечной, к жизни духовной. Послание к Ефесянам мы читаем в 3 главе 20 стихом. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века». Я хотел бы, чтобы мы сегодня прославили Господа за то, что, во-первых, за наших матерей, которые несут нас на руках молитвы. Может быть, многие люди здесь сидят, у которых уже мамы ушли, и нам теперь самим приходится молиться за своих детей. Но нести славу тому, который когда-то дал нам в жизни наших мам, которые привели нас к Господу. И дать надежду тому, что тем людям, которые нуждаются в Боге, чтобы понимали и знали, что Он может давать намного-намного больше, чем мы просим. Когда-то эта женщина вернулась домой. Пророк Елисей предупредил ее о том, что будет великий голод. И она взяла своего сына и ушли в другую страну. И когда они вернулись, их поля, они были уже отданы другим. И она пришла царю просить царя, чтобы он вернул ей. И так удивительным образом Господь сделал, что в то же самое время был слуга Гиезий в царском дворце. И он рассказывал эту удивительную историю царю о том, что Бог Израилев силен воскрешать мертвых. И была такая женщина, у которой умер сын. И Бог Израилев исцелил ее и воскресил его из мертвых. И приходит в это время как раз, я не считаю, иногда мы считаем, что бывает совпадение жизни. И молодые люди иногда думают, что это просто удача, что я сегодня увернулся, и меня не ударила машина. И я сегодня перевернулся, но остался жив. И они думают, какой я все-таки лаки. Но у Господа не бывает совпадений. У Господа не бывает таких вот coincidence, как мы говорим. В то самое время, когда пришел Гиезия, начал рассказывать об этой женщине, вернулась эта женщина, и он ей говорит, вот она, эта женщина, у которой сын умер, и которую Бог Израилев исцелил. И Господь благословляет ее и возвращает ей все поля, возвращает ее дом, ее хозяйство, и еще более того, восполняет ей все растраты за то время, которое она отсутствовала. Бог великий, Он может возмещать нам ущерб нашей жизни, и не только материальный, но и духовный. Он может исцелять, Он может заглаживать наши раны, но у нас есть одно условие. Нам нужно жить так, как жила эта женщина. Нам нужно поступать так, как поступала эта женщина. Нам нужно верить так, как верила эта женщина. Нам нужно иметь волю и упование на нашего Бога, который силен воздать нам и дать нам намного больше, чем мы этого просим. Аминь. Помолимся.